Тема наших рассуждений будет сейчас о мертвых детях. Текст Писания я прочитаю из Евангелия от Луки, 15 главы, с 20 стиха. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Нам понятно, друзья, что речь идет о мертвом состоянии не в физическом плане, а по отношению к отцу. Безжизненность, холодность, мертвость. И этот отец, который увидел сына, возвращающегося с покаянием, он радовался очень сильно, и его внутреннее переживание трудно понять человеку, который не был в таком положении, как он. Начали веселиться. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Уже потерян был. Может быть, оставалась только слабая надежда. И вот она оправдалась. Сын здесь, сын рядом. Все, что отец может сделать для него теперь, он делает тут же, без замедления. И перстень, и одежды лучшие, и откормленного теленка. Все, что можно для сына. Дорогие друзья, кто-то из нас переживал уже подобное состояние, как отец блудного сына. Кому-то знакома эта радость и торжество, когда дети, некогда находившиеся в мертвом состоянии по отношению к Богу, вдруг возвращались. Я думаю, что многие из вас порадовались, когда возвратились дети из лагеря. Слава Богу, много было покаяний, бесед. Много стремлений у детей, чтобы жизнь прожить чисто, свято, правильно, так как учит Священное Писание. И они делали, что могли для этого. Конечно, кто хотел. И думая, кто-то вас порадовал, приехал и сказал: «Папа, мама, я покаялся, я покаялась или исповедался. Теперь я буду жить по-другому». Сколько радости. И трепет есть, конечно. У других родителей нет такой причины для радости, потому что их дети на сегодняшний день мертвы. Никаких признаков жизни они не подают. Они живут в свое удовольствие, у них свои цели, свои переживания. Они нигде не соприкасаются со святым, с Божьим. Но так, как им ложится, так и живут. И мы о них молимся, переживаем и ждем. И мечтаем, когда же в нашей жизни будет вот такое веселье, как описано здесь в Евангелии. У других родителей состояние такое смешанное. Почему? Потому что, ну, вроде бы дети живые, с одной стороны, посмотришь. Ну, ходят на собрания, участвуют в оркестрах или в хоре детском или подростковом. Вроде бы какая-то жизнь есть. Посмотришь с другой стороны, никакой нет жизни. Молитва однообразная, не добавит ни одного слова дополнительного к молитве своей. И все, вот какая-то обрядовость, какая-то такая формальность в служении Богу и так далее. И не поймут, или мертвый, или живой. Ну, так вот. На самом деле какой? Если не оживший, если не переживший рождение свыше, значит, мертвый. А так вот, среднего состояния не бывает. Можно как-то определить состояние человека, хоть в физическом плане, живой он или мертвый, хоть в духовном то же самое. Мы можем думать, это касается тех, у которых дети уже взрослые. Ну, 14 лет, 16, 20 и так далее. Друзья, те дети, которым 3 годика, или 5 лет, или 7 лет, нужно о них переживать сейчас уже или нет? Как их нам считать, живыми или мертвыми? Ну, если не пережили рождение, то они... Ну, слово «мертвые», наверное, оно неприятно звучит. Ну, как так вот, дети наши мертвые? Можно говорить «неожившие», «неожившие для Бога». Так вот оно более мягче. Друзья, если еще не время рождаться свыше, все равно с нашей стороны должны быть какие-то определенные действия. Написано «всему свое время», и мы знаем, что рождение свыше человек переживает не в раннем возрасте. Есть случаи, когда рождение свыше человек переживал в 8 лет, в 9 лет и так далее. Но пока ему 2 или 4 годика, родители обычно не переживают о том, когда же он родится свыше, как. Так, надеется, придет время и все. Я думаю, друзья, что, в общем, это состояние неправильное. Если мы равнодушно относимся к детям, ожидая их рождения духовно, не предпринимая никаких усилий, никаких действий с нашей стороны. Мы недавно приняли в семью 5-го ребеночка, девочку. Когда ожидали ее, переживали, готовились к рождению. Хотя она 5-я, но все равно подготовка нужна была. Мы достали корзинку с шифонера, там, постирали ее, чтобы все хорошо было. Какие-то употребляли необходимые средства, чтобы все нормально было. Ну, витамины, например, или старались от труда тяжелого в сторону уходить. Ну так, готовимся. Думаю, что каждый человек к этому готовится, каждый родитель. Даже если ребенок 10 или 15, все равно к рождению идет определенная подготовка и переживает о том, что вот он должен родиться. У нас вовремя не родилась она. Проходит неделя, проходит вторая, мы переживаем, молимся, в церкви просим, чтобы молились. То есть понимаем, что время уже пришло и нужно, чтобы рождение было. Думаю, что в духовном плане то же самое. Переживание у нас должно быть заранее, чтобы вот это событие в жизни моего ребенка проходило своевременно, чтобы проходило хорошо, с Божьим благословением, не абы как, лишь бы как, но чтобы все было так, как должно быть. Чем отличаются наши дети, не родившиеся, от детей, которые воспитываются в неверующих семьях? Есть ли у нас преимущества какие-то или нет? Думаю, что есть. Могу перечислить тот, что приходило в размышлениях мне. Во-первых, в послании к Коринфянам 1, 7 главе написано, что дети святы, наши дети. Там речь идет о том, что мужья неверующие освящаются женами верующими, и наоборот, и сказано, что иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. То есть они святы, они уже являются собственность Божией, потому что мы их посвящали Богу. И если это не просто слова в нашей жизни, а мы подтверждаем это делами, наше посвящение наших детей Богу, значит, определенное вот Божье покровительство над ними уже есть. За них постоянно молятся. Мы молимся, церковь молится. Есть посты определенные, и церковные, братские посты. Есть отдельные посты. Знаю, что многие родители по средам постятся за своих детей, или другие дни какие-то. Их воспитывают. Воспитывают в наставлении, в учении Господнем детей наших. Их воспитывают в собрании, на богослужении, в детских группах. В школах христианских, если они есть, дома воспитывают и так дальше. Друзья, где больше надежды, что произойдет духовное рождение? В доме молитвы в церкви или в доме пионеров? Конечно, в доме Божьем. Друзья, это наше преимущество, то, что наши дети имеют вот такую вот базу, фундамент для рождения нормального благословения, для рождения свыше. Но сейчас не у всех так. В одной семье 15 детей было. Родители жертвенно трудились для Бога. В их доме часто проходили собрания еще в период гонения на церковь. Отец был руководящим. И так вот основание как будто бы было бы хорошее, нормальное для того, чтобы дети приходили в церковь. Но как только они подрастали, один за другим уходили в мир. Один, второй, десятый, тринадцатый, пятнадцатый. Все до одного ушли. Это состояние родителей трудно пережить. Что там вот в сердце творится? Когда определенные были желания, молитвы, переживания, а результат вот такой вот. Один, второй и все 15. А в сердце мысли такие вот плохие, лукавый где-то шепчет, что детей для ада нарожали. Зачем столько было тогда нужно? Конечно, друзья, это думать об этом страшно даже. Ну, по очереди стали возвращаться, так, один, другой. Вот с одним из них приходилось беседовать, он говорит, я не понимаю, почему так? Я же помню хорошо, как мы носили эти скамеечки из дома в дом по улице, когда на нас сверстники смотрели и смеялись, обзывали богомольные, ну что, понесли свои скамеечки, ну и так вот, издевки всякие. И все это приходилось переживать. И говорит, почему так? Почему разбитые жизни, судьбы? Почему вот так мы с искалеченными душами теперь возвращаемся по очереди так, не спеша к Богу? Почему? Где причины? Как? Что? Не знаю, друзья. Я прочитаю еще один текст. Третья книга Царств, 3 глава, 21 стих. «Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». Вот тоже трагедия в жизни одной матери. Встала, чтобы покормить сына, смотрит, а он мертвый. Потом стала всматриваться пристально в него и заметила, что это не ее ребенок. Это чужой. Точно такое переживание бывает в некоторых семьях, у некоторых родителей. С ужасом отмечают, что мой сын или моя дочь мертва. Думали, что какая-то жизнь есть, думали, что все будет хорошо, что-то предпринимали, прилагали усердие какое-то, а как результат отметили, что мертвый, все. Одна мама отмечает, говорит, мой сын вор. Он вот это вот украл, другое, третье, перечисляет его преступления. Она говорит о том, что он вызывающе себя ведет дома, обижает младших, обманывает. Недавно, говорит он, сказал мне, отвали, когда я заставила его убрать посуду со стола. Ну, еще некоторые там заключения. А этому сыну 6 лет. Да, 6 лет. Но мать уже отмечает, что жизни там нет никакой. Что он уже мертвец духовный. И надежда у него даже пропадает, что если в 6 лет он такой, каким он будет в 10 лет или в 12 лет? И печаль проникает в сердце. Что делать? Что предпринимать? И невольно взор обращается назад куда-то. Где потери? Где причины вот такого вот результата? Стыдно перед другими. Люди ж смотрят, что как себя ведет ребенок. И страшно о будущем его. И так далее. Один человек, сын верующих родителей, сидел на скамье подсудимых за убийство. А мама говорит, это не он, это не мой сын. Он был добрый, отзывчивый, он животных никогда не обижал, а теперь он здесь за убийство. Нет, нет, это не мой сын. И так кто-то отмечает, что да, он мертвый, а другой отмечает, что нет, это не он, он же совсем другой, у него другие наклонности, у него другой характер, а теперь вот такой результат. Не может быть, не может быть. Когда обнаружили у сына пачку сигарет в кармане. Как? Что-то не то здесь. Это, наверное, кто-то подложил. Неужели он? Не может быть. Не он. Или когда заявляет, Теперь я в собрание больше не пойду. Какая боль? Все. Была надежда на жизнь, на возрождение, а теперь ее нет. Кто-то говорит, что только до 18 лет доживу с вами, послушаюсь, потерплю, а потом буду жить так, как захочу. И такая вот реакция у родителей. Некоторые говорят, я жизни не рад или не рада, потому что у меня у детей вот так все в жизни как-то получается. Не так, как хотелось бы, не так, как предполагали. Одна мама говорит, как мне уже надоело, на мою дочь все наговаривает и наговаривает со всех сторон. Уже как устала от этих сплетен. То есть состояние девочки — мертвое состояние. Я знаю эту девочку. А мать до сих пор не видит. Она еще не пришла в себя, как та женщина. Она не увидела, что моя дочь уже мертва. Она думает, что там еще есть жизнь. Но этот взгляд, насколько он обманчивый. Вера в своего ребенка. Пришел в нетрезвом виде домой. Родители говорят, не может быть, это не он, он не такой, это он заболел, это что-то у него с сердцем и все. А он спиртное загрыз мускатным орехом, запаха нет изо рта, все. И кому хочешь, такие родители рот закроют, скажут, нет, не выдумайте, не сплетничайте, это он больной. Или когда найдут наркотика в кармане и потом в КПЗ посадят. Родители говорят в таком случае, что это ему подбросили, это не его. Он на это не способен. Нет, нет, ни за что. И так далее. А написано, что лукаво сердце человека и крайне испорчено. И кто узнает его? Если мы посмотрим каждый на свою жизнь, на свое детство или отрочество, то сколько таких примеров, когда мы в глазах родителей были ангелами, а на самом деле... На самом деле даже вспоминать стыдно. А родители нам доверяли. Родители так нас любили, что не могли вот такой вывод сделать, как тогда женщина когда-то. Она только проснулась и говорит, не мой. Не мой это подменили. И все, она сразу стала бить тревогу. Сразу они оказались у царя. Что делать? Но беда некоторых родителей состоит именно в том, что они слишком хорошо думают о своих детях. И думают, что нет, мои дети... Дети нет, они это они не сделают такого. Однажды наши мальчики-семиклассники оказались в интернет-клубе. Ну так, их заметили, 6 человек. Зашли так вот незаметно, соблюдая конспирацию, но все равно...
Родители, ищем этого ребеночка.
Папа, мама!
Это не мой. Неси, неси, неси.
Вообще. Наши семиклассники оказались в интернет-клубе, 6 человек, а всего мальчиков 7 у нас. Ну, их распознали как-то, что они вот так поддались искушению. Ну и на ближайшем родительском собрании я говорю родителям, что вот так и так поступили ваши мальчики. Один только из 7, один только не пошел, а все были. И задаю вопрос, как вы думаете, ваш сын это тот, который посетил этот клуб, или тот единственный, который там не был? Конечно, каждому родителю кажется, что мой сын это тот единственный, который не пошел туда, куда пошли все. Вот такая у нас реакция, друзья, на наших детей, на их проступки, на их поведение, все. В наших глазах они всегда кажутся самыми лучшими, самыми добрыми, самыми честными и справедливыми и так далее. Или другой пример или предостережение, сразу скажу, друзья, в беседе с детьми, вот в предыдущих потоках, можно сделать вывод, что сейчас вот дети... Многие подвержены такому греху, как воровству. И я тоже думаю, сказать здесь сейчас, и каждый из вас будет думать, что это любые дети, это чьи-то такие вот они негодные, только не мои. А хотелось бы сказать, чтобы обращать больше внимания своим детям и меньше доверять. Хорошо ли это звучит? Меньше доверять своим детям. Ну, может быть, нехорошо. С другой стороны, лучше сказать, что больше контролировать. И вообще такую тенденцию замечаю в последнее время. Раньше, я помню, когда нас воспитывали, если на меня из старших кто-то сказал что-то отрицательное, то родители всегда принимали это к сведению. Они не выясняли у меня, так это было или нет. Они верили больше тем взрослым, чем верили мне. Сейчас я замечаю, я часто общаюсь с родителями, с детьми тоже, и вижу, что родители сейчас больше верят своим детям, чем верят учителям в школе, чем верят воспитателям в детских группах, старшим и так далее. Вот так меняется время, и так оно влияет на нас, на наши отношения к детям, на их воспитание. Не очень давно пришел мой сын старший, ему 6 лет, с детского собрания. Пришел, день закончился, мы помолились вместе. Только я сказал «Аминь», а он на молитве вспомнил что-то радостное такое. Говорит: «Папа, а я вот что научился делать». И раз-раз быстренько и фигуру из 3 пальцев сделал. И так радостно ему, что у него какие-то новые достижения, новые познания. У меня первый порыв его наказать, отлупить сейчас. А потом думаю, нет, он же не понимает. Он думает, что это добро, хорошо, что новый этап знаний он приобрел и так далее. Друзья, хорошо, когда наши дети находятся под контролем, когда мы не обделяем их определенным вниманием и так далее. Почему они оказываются мертвыми, дети наши? Почему они не оживают вовремя? Почему их подменяют живых на мертвых? Почему? Почему у той женщины так получилось? Почему? Потому что она спала. Так и сказано: когда я спала, то та подменила. Сон родителей, безучастное, хладнокровное состояние является вот этой причиной, что дети умирают духовно или не оживают в свое время. Притупляется чувство ответственности где-то за наших детей. В книге «Бытие» хороший текст, если он мне нравится очень, 43 глава, 9 стих. Эти слова принадлежат Иуде. Он говорит их Иакову, отцу своему: «Я отвечаю за него, за отрока. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни». Вот, друзья, какие золотые слова. Они наполнены вот переживанием, ответственностью, решительностью стоять за детей до последнего. «Я отвечаю за него». Есть эта ответственность у нас, родителей. «Я отвечаю за детей. Из моих рук, Господи, потребуешь их». Моя задача — привести их к Нему. И Господь потребует когда-то. Господь спросит за Катю, за Настю, за Сережу. За всех спросит. Не просто спросит. Он потребует их от нас. А с нами ли они будут или нет? «Если я не приведу его к тебе, то останусь кто виновным? Церковь, воспитатели, учителя или кто останется виновным? Останусь я виновным прежде всего, потому что главную ответственность за детей Господь возлагает на нас, родителей. Поэтому, друзья, сон родительский, такой вот бессознательное отношение к своим детям имеет очень пагубные последствия. Иногда родители не утруждают себя, чтобы задавать вопросы детям, они считают их лишние. Зачем лишний раз травмировать ребенка, спрашивать у него, где ты был, или сейчас, вот где сейчас мой ребенок, чем он занимается, с кем он дружит, чему он может научиться там, где находится, какие он книги читает и так далее. Когда дети перед нашими глазами, тогда спокойнее. Вот если на собрании они сидят, и мы их видим, хотя некоторые родители не видят, ребенок ведет себя неизвестно как, а родители так вот очень внимательно устремлены глазами на проповедника и не видят, чем занимаются их дети в то время, когда идет проповедь. Это состояние неправильное. хорошо, когда они под нашим наблюдением, когда мы, если не рядом с ними, осведомимся, позвоним бабушкам, дедушкам, узнаем, как, что, где они находятся и так далее. Одна семья уезжали на 3 дня, и 3 шкодных детей, ну, может, не шкодных, сказать, подвижных лучше, оставили дедушке с бабушкой. А сами переживают на 3 дня, еще не оставляли никогда мы так, приедем. Вот это, наверное, нам всыпят за их воспитание и так далее. И когда закончился этот срок, они едут домой забрать своих детей и уже предвкушают, что их ожидает там. Выговор, все. Ну, когда встретились, расспросили, как что. И вот дедушка, мудрый старец, он говорит: да что, главное, держи их на виду, да глаз не спускай. И тогда самые подвижные дети, они будут в целости, в сохранности. Не попадет в их сердце какое-то зло, какая-то скверна не причинит какого-то вреда. А если нет, если мы легко детей оставляем своих без присмотра, оправдано или неоправданно, то это может приводить к таким последствиям трудным. Конечно, вы скажете, когда это время находить, чтобы уделять столько внимания детям, когда их контролировать, когда их воспитывать, некогда, не хватает времени на это. Друзья, если не хватает времени, это беспечное состояние, его можно сравнить вот с тем сном, после которого оказался мертвым ребенок, подложенный. Я письмо одно прочитаю. Писала девочка из лагеря маме домой. Она подумала, что ящик для вопросов – это почтовый ящик, и отправила туда, ну, так образно сказать, на деревню, ну, маме, мамочке. Ну, я с ее позволения попросил это письмо, и кое-что из него прочитаю. Мамочка, здесь приветствие. Теперь я поняла, что такое дом. Хочется услышать плач Лизочки, ну и так далее. То есть уже человек повзрослел, уже он знает цену дому, семейному очагу и так далее. Но здесь есть вот одно переживание. Стараюсь слушаться, и все равно не слушаюсь. Уже сидела на наказании за то, что без спроса пошла на качелю. Человек понимает, что не то что-то вот происходит в нем. Я хочу быть послушной, хочу исполнять то, что от меня требуется, но у меня не получается это. И признается, другие дети скрывают, что они там на наказании где-то побыли. Нет-нет, и незаслуженно, меня просто так по ошибке туда усадили или так наказали. А здесь вот открытое искреннее сердце. Она говорит: я стараюсь вести себя хорошо, но у меня не получается. Если родители не окажут вовремя внимания такому ребенку, то он умрет. Умрет скоро. Потому что встречался я с такими людьми, уже взрослые, подростки или молодежь, которые говорят: у меня ничего не получается. Я в прошлый раз каялась или каялся, исповедовался, но проходит время, и жизнь у меня опять на тот же уровень соскакивает. Все, с меня христианина или христианки не получится, я не буду верующим. И надежда теряется, и человек вот под действием вот такого состояния, что он не сможет, что у него не получится, он себя перестает дисциплинировать, он перестает делать то необходимое, чтобы очищать душу свою, и все. А что нужно сделать в этот момент ребенку? Что ему нужно сказать? Что это переживание не только его, что я, отец или мать, я тоже самое переживаю, я тоже хочу делать доброе, но у меня не всегда получается. И апостол Павел, великий муж веры, он тоже переживал то же самое. Доброе, чего хочу делать, не делаю. А злое, чего не хочу, то делаю. Но ведь если есть переживание, если есть старание, если есть борьба, значит, это норма. Это значит, есть жизнь. Если сегодня нет силы победить, завтра ты победишь. Только ты не откладывай, не опускай руки. Если сделана одна ошибка, один раз оступился, ничего, Господь простит. Ты попроси прощения, ты расскажи мне, мы помолимся вместе с тобой, попостимся вместе. Были записки вот в прошлом потоке, в подростковом. Я исповедалась своей маме. Правильно это или неправильно? Друзья, хорошо, если наши дети могут иметь вот такое близко открытое общение с нами, родителями. Они могут сказать вот так просто, что я хотел, но у меня не получилось. Я сделал неправильно, я согрешил. И отец или мать поддержит, помолится вместе, что-то предпримут, чтобы освободиться от каких-то влечений таких греховных, от зла какого-то в жизни. Друзья, это наша обязанность, прежде всего наша, родителей, потом уже воспитателей, служителей, кого. Один молодой человек так вот с печалью отмечал, говорит, мы когда росли с братом моим, мы отца не видели. Нас воспитывала только мама. И то так, когда у нее была возможность, время. Отец уходил на работу, когда мы спали, а приходил с работы, мы тоже спали, уже спали. И никакой работы он с нами не проводил. Единственное, какую пользу мы от него ощущали, это то, что у нас на столе всегда было все, что нужно, в холодильнике. И мы в материальном плане никаких бедствий, затруднений не испытывали. Вот так мы чувствовали отца. Но теперь он говорит, лучше бы мы жили впроголодь, но отцовского внимания не потеряли, как оно нам было необходимо. Вот. Мы можем оправдываться, друзья, делами бесконечными, тем, что нужно семью содержать, работать и так далее. А как потом оправдаться, когда ребенок окажется в состоянии таком вот, как мы рассуждаем сейчас? Что? Легче нам станет, что еды у нас было достаточно? Или жилье шикарное было? Нет, от этого пользы не будет. Я знаю, друзья, родителей, которые, вот увидев эту проблему, ощутив ее, могли оставить работу, перейти на менее оплачиваемую, но чтобы с детьми больше общения иметь. Шли на какие-то жертвы, на какие-то издержки, чтобы вот это воспитание и контроль не ослабить в жизни своей семьи. Я ответственность несу за молодежную детскую работу в церкви. И такие вот выезды на природу, обычно они с моим участием происходят. Не очень давно мы поехали с подростками в определенное место прекрасно. Я там много раз был. И каждый раз мне интересно там снова побыть, посмотреть, снова что-то сфотографировать, поудивляться, повосхищаться Божьему величию, Его творению. И вот я обратил внимание на некоторых людей с подростков, которые вели себя, ну, удивительно, на мой взгляд. Ну, вот, например, едем в автобусе, горы, лес, красота. Ну, у нас степь в Тимошевске, и ничего нет больше. А здесь так красиво все, хорошо. Они сидят, вместо того, чтобы смотреть в окно и радоваться, они раз-раз-раз-раз так вот с телефонами занимаются. Я раз их отдернул, вы посмотрите, какая красота. Они раз посмотрели, уважили меня и опять нажимает, кнопки нажимает. Все это. Когда уже пришли на место, и вот, ну, красота неописуемая. А некоторые из них ничему этому не рады. Вот раньше я помню, как возили, они скачут, бегают, залазят, только и приходится одергать, не лезьте туда, осторожно. А сейчас некоторые из них не нуждаются в этих окриках. Они спокойненько идут с такой печалью, печалью на лице, потому что связи нету в том месте на телефоне. И вот так они пройдут сколько-то вперед. Но мы ж медленно идем, я сдерживаю, чтобы успевали видеть там все. Они пройдут так вот, сядут, тоскливо-тоскливо, и поджидают, когда основная, вот остальные придут, догонят их. Догнали они тогда, нехотя поднимаются, и пошли дальше. Но не все, а некоторые также живо, бодро. И я, друзья, такую закономерность отметил, что вот дети, ну, извините, их можно назвать зомбированные дети. Это те, у которых есть телефоны, те, у которых есть компьютеры. У них интерес к жизни только тогда, когда есть рядом клавиатура и монитор. Пускай маленький дисплей этого телефона, и все. Друзья, это ужасно. Я с такой ситуацией раньше никогда не сталкивался. Но теперь я твердо вижу и знаю, человек, который порабощен вот этому влиянию, у него теряется всякий интерес к жизни, если нет того, что его интересует. Все. У них сужается кругозор. У них, ну, друзья, состояние страшное. И меня пугает то, что иногда родители сами вот этому потворствуют, приобретают компьютер для ребенка, не для своей работы, не для дел. У нас определенно есть решение по этому поводу. А так вот, подарок, чтобы порадовать своего ребенка, мы же его очень любим. Хорошо закончишь школу, телефон тебе приобретем. И приобретают. Дорогой. И как хорошо. Ребенок радуется. И не знаем мы, родители, какую медвежью услугу оказываем нашим детям в таком случае. Иногда родители, потерявшие надежду на оживление своих детей, молятся в собрании или просят помолиться. Братья и сестры, помолитесь, чтобы мой сын перестал пить. Помолитесь за мою дочь, чтобы она возвратилась домой. Или освободился от наркотика. Или нормально стал относиться к нам, родителям. Действительно, как хорошо, друзья, да, если сын перестал пить, взрослый. Или какими-то плохими делами увлекаться, наклонностями. Как это хорошо. Но это половина. Половина. Вот как та женщина, помните, она была согласна. Хорошо, пополам ребенка, значит пополам. И ее удовлетворяла половина. Половина хорошо, друзья, но она все равно мертвая. И если мы хотим, чтобы наши дети только так вот внешне как-то улучшились, то это не результат, это не достижение. Это состояние, но все равно в итоге не принесет для нас той радости, которую испытывал отец блудного сына. Причина воскресения – это любовь. Но когда говорим о любви родителей к детям, необходимо сказать и о ложной любви, которой много в наших сердцах. Что значит ложная любовь? Одна женщина оказалась за столом зимой, и в блюде там вот был виноград, черешни свежие и все. Она так попробовала одну ягодку и не стала есть. У нее спрашивают, ну почему ты не ешь? Она говорит, вот не могу. Дети мои этого сегодня не пробуют, а я буду есть. Нет. То есть она настолько привыкла, что все, что ей давали, что она приобретала, она все отдавала своим детям. Какая любовь. Но хотя она говорит, я знала, что я этим порчу их, но по-другому поступить не могу. Друзья, родители зачастую так вот и поступают, что пережили многое, трудности, лишения какие-то. И не хочется, чтобы это было достоянием наших детей. Даже вот социологический опрос был доярки. Хвалили свою профессию, брали у них интервью, так хорошо все, чуть ли не самая хорошая профессия. А вопрос им задают каждой, хотели бы вы, чтобы ваша дочь была дояркой? Нет, каждая из них отвечала. То есть нам хочется, чтобы у наших детей жизнь была безоблачная, легкая и так далее. Но этим зачастую мы наших детей портим. Воспитываем эгоизм, лень, бесчинство, выращиваем неприспособленных к жизни и трудностям детей. У одной сестры нашей сын 30 лет, он живет вместе с ними, деньги не дает на питание, так вот живет за счет матери и все. Я говорю ей, вы должны своего сына отправить из дома. Как так? Как мог служитель дать такой совет, чтобы мать выгнала ребенка из дома? Говорю, если вы это не сделаете, вы через какое-то время умрете, Ну, это участь каждого человека. И он вот такой, неприспособленный к жизни, он пропадет сразу же после того, как вашей заботы не станет о нем. Лучше это вы сделаете при жизни, лучше вы дадите какие-то наставления, лучше вы поможете как-то ему материально, но чтобы он уже сам научился как-то жить, выходить из каких-то трудных условий, обстоятельств. Но часто все вот такие вот отрицательные проступки наших детей, они сходят, потому что мы их сильно любим. Ученик терроризирует учителя в школе. Мы делаем скидку на возраст. У него трудный возраст, подростковый период и так далее. Украл шоколадку в магазине. Ну, отпустили после того, как извинились родители. Взял ключи от автомобиля, поехал покататься, остановили ГАИ. Родители штраф заплатят за то, что без прав, без документов сын. Заплатят родители, потому что любят сильно. Если он носился на велосипеде или на мотоцикле, сломал, ничего, мы починим. Мы же родители, мы любим наших детей и сделаем все, чтобы в них. И они потом и вырастают вот такими неприспособленными. Они не дорожат вещами, которые мы трудно зарабатывали, достигали, и все. И вот этой ценности у них нет такого сознания, понимания, что нужно чем-то дорожить, что нужно нести ответственность за свои дела, за свои проступки, и все. Итак, любящие родители делают все, чтобы помешать ребенку почувствовать ответственность за свои поступки. Вот это любовь. Это любовь не та, друзья. Любовь, которая воскрешает детей, это та, которая у той женщины. Любовь способна на самопожертвование. Любовь, которая поднимает родителей ночью для молитвы. Любовь, которая побуждает в посте быть за своих детей. Вот это любовь. А это попустительство. Его нельзя назвать любовью, хотя дьявол вот такую подделку зачастую делает для нас с вами. Господь говорит, кого люблю, как отношусь? Наказываю, обличаю. Вот в чем любовь родителей к детям. В наказании, в воспитании. Хотелось бы, друзья, чтобы мы переживали о той ответственности, которую Бог возложил на нас. Чтобы наши дети рождались не для мучений вечных, чтобы они рождались для неба, чтобы рождались для славы Божией, чтобы рождались для радости нашей Церкви Христовой. Аминь.